Ярослав и был тем, кто закладывал в Киеве русские храмы. Святой Софии, например, божественный храм с 13 куполами. Там еще рядом памятник Богдану Хмельницкому стоит, который называл свой народ русским, а землю Малой Русью, а веру свою русской. Выходит так, что не было в жизни страны Пластов, которых бы не коснулся деятельный князь Ярослав. Правосудие, образование, культура, архитектура, дипломатия, религия, конечно же, внешняя политика, общество, все. Он был нашим Цезарем. А теперь возьмите в руки 1000-рублевую купюру и внимательно посмотрите на памятник Ярославу Мудрому. Видите украинца? И я не вижу, потому что его там нет. Помнится, как-то Петр Порошенко, был такой, если кто позабыл, президент на Украине, назвал Ярослава Мудрого древнеукраинским князем и заявил, что глава российского государства Владимир Путин пытался, цитируем, «похитить в российскую историю княжну Анну Ярославну». Глава МИД Украины Павел Климкин своего патрона поддержал, цитируем, «Проблема даже не в том, что Россия пытается присвоить Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну киевскую россиянкой. Проблема у них, понимаете, вернее, у нас, по их мнению. Это было бы смешно и ничтожно, что не стоило бы даже обсуждения, если бы не одно «но». Вся эта их дурость с переделом в свою пользу русских исторических личностей писателей, художников и прочих великих. Она перешла из категории мемы в зону СВО. Собственно, за эту блажь, из-за того, что она вообще возникла, и мы не пресекли ее в основании, сейчас и кладут жизни наши собратья. Парадигма с бессовестным присвоением, скажем так, гражданства и есть аннексия, есть вторжение. Ни одному русскому человеку никогда в голову не придет кричать, что поэт Иван Котляревский, философ Григорий Сковорода, писатель Олесь Гончар, великороссы и все тут. Но это нам в голову не придет. А вот на Украине в рейтинге «Великие украинцы», составленном популярнейшим украинским телеканалом «Интер», в компанию с нацистами Степаном Бандерой и Вячеславом Черноволом поместили, боже мой, Ярослава Мудрого. Великий русский князь занял первую строчку в этом чудаковатом списке. Каким образом один из самых почитаемых и деятельных князей, древний русский князь, получил украинскую прописку, да еще и вписался в один жуткий ряд с русофобами и негодяями? Сложно понять же. Да едва ли получится это понять. Это очередной пример того, как логика, память, здравый смысл, правда и другие забытые нашими соседями аспекты разумной деятельности человека отошли на какой-то десятый план. Давайте вспомним, почему и за что Ярослава Мудрого можно и нужно считать великим и именно, конечно же, русским князем. Ярослав Мудрый прожил долгую насыщенную жизнь и только правил в стольном граде Киеве без малого 40 лет, с 1016 по 1054 годы. Первый период с 16 по 18, а второй с 19 по 54. Каждый раз, когда мы произносим вслух слово «Киев», где-то на той стороне реальности звучит что-то похожее на лай. Ну что мы сказали? Все, Киев же, Киев, правил в Киеве, в нашем Киеве, украинский, значит, князь. Нет, так не работает, даже если очень хочется. Вот сейчас в этом самом Киеве зоркие сыщики СБУ шьют дела священникам Украинской Православной Церкви Московского Патриархата после ряда облав. Это называется контрразведывательные действия. А вот Ярослав и был тем, кто закладывал в Киеве русские храмы. Святой Софии, например, божественный храм с 13 куполами. Там еще рядом памятник Богдану Хмельницкому стоит, который называл свой народ русским, а землю Малой Русью, а веру свою русской. Так вот, именно Ярослав Мудрый возводил те самые храмы, в которых теперь запрещается русский язык. Сейчас вылезет из-под лавки общий человек либерального вероисповедания и скажет: «Хватит врать, никто не запрещает говорить по-русски в Киеве». Между тем, 15 ноября Служба безопасности Украины, СБУ, возбудила уголовное дело по факту песнопений о России в одном из храмов Киево-Печорской лавры Украинской православной церкви.
СБУ провела во вторник рейд на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. Так называемые мероприятия по безопасности, как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, проводятся для ограждения населения от провокаций и террористических актов и недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки русского мира. Кроме того, подобные рейды прошли и в двух монастырях на территории Сарнинско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в Киево-Печерской лавре очередным звеном в цепи военных действий Киева против Русской Православной Церкви.
Там, где стяжают Святой Дух, насаждают воинствующую антирусскую украинщину. Где с бесами молитвой борются, они через окно лезут, эти бесы, с удостоверениями причем. Це Европа, це свобода. Итак, Ярослав. Мы не можем выбрать день, чтобы четко праздновать юбилей со дня рождения князя, потому что даты нет. Летопись повествует о рождении Ярослава в 978 году. Ярослав был третьим сыном Владимира Святославовича от Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода. Пока украинских следов вроде бы нет, правда? В детстве он страдал частичным параличом, Ярослав, но, стремясь преодолеть свой недуг, упражнялся с мечом и преодолел болезнь. Правда, правое плечо у него всю жизнь было заметно больше левого. Еще осталась хромота. И тем не менее, он выработал характер и, когда вырос, стал одним из лучших поединщиков Руси, бойцов. А пока в 988 году отец посадил совсем еще юного Ярослава на княжение в Ростов. Тот Ростов, что на севере Руси. Он был еще ребенком, 10 лет ему было, поэтому реальным наместником был его воспитатель, воевода Буда. Совсем юношей Ярослав, хромой, болевший параличом и преодолевший свой паралич, испытал себя и пошел на медведя, и одержал победу. Это сказать просто, но вы попробуйте себе вообразить этот поединок, и вообще медведя попробуйте вообразить. Молодой удельный князь, вообще говоря, мог прекрасно и без этого обойтись. И тем не менее, пошел на медведя. И с тех пор в гербе Ярослава был изображен медведь с секирой на плече. В 1010 году на берегу Волги им был основан город, который получил название Ярославль. Ярослав основал его для защиты Ростова. И даже не спрашивайте, кто тогда жил в Ростове и в новом городе Ярославле. Потому что это не украинцы, конечно же. При том, что и в Ростове, и в Ярославле, и в Киеве жили люди одного государства и одной веры. А кто же они были, если они не были украинцами? Никому не говорите. В 1011 году отец выделяет Ярославу княжение в Новгороде. Во время раскопок именно в Новгороде псковские археологи нашли единственный пока экземпляр свинцовой печати Ярослава, подвешенный когда-то к княжеской грамоте. На одной ее стороне были изображены святой воин Георгий, имя Ярослава по крещении, с копьем и щитом, а на второй – человек в плаще и шлеме, сравнительно молодой, с торчащими усами, но без бороды, а также надписи по сторонам от фигуры. Ярослав – князь протоукраинский. Поверили? Правильно, что не поверили. Потому что там написано: «Ярослав – князь русский». Экспертиза показала, что это печать 11 века. Всем современным украинским историкам такую печать будем ставить на лоб, когда вся эта чудовищная комедия завершится. Несмывающиеся чернила и на лоб. В 2014 году Ярослав, имея, как нынче бы сказали, финансовые проблемы, отказался платить ежегодный платеж отцу в Киеве в размере 2000 гривен серебром. У отца это, конечно, вызвало праведный гнев, и он даже собирался вразумить сына, но не успел. Отвлекся на битву с печенегами, а вскоре заболел и в итоге в 2015 году скончался. Так, согласно порядку престола наследия, во власть в Киеве пришел старший брат Ярослава, Святополк. Святополк учинил расправу над младшими братьями Ярослава, Борисом и Глебом. Святополк, убив их, вошел в русскую историю под именем Окаянного. Ярослав сразу включился в противостояние с Киевом. Неразрешенный со Святополком вопрос был делом чести для него. Осенью 1016 года рать Святополка и Ярослава сошлись на реке Днепр у Любича. Новгородские плотники, как их уничижительно обзывали, киевский воевода, волчий хвост, так его звали, они разгромили киевлян и
заодно позванных киевлянами печенегов. Святополк бежал в Литву к своему тестю. Ярослав уступил в Киев победителем. Но сбежавший Святополк на этом не успокоился. Он заключил сделку с польским князем Болеславом в помощь за возврат Киева, обещая отпилить от Руси богатые прикарпатские города, которые были тогда русскими. В 1017 году Русь с юга атаковали печенеги, союзники Святополка. Они смогли прорваться в сам Киев, но были разгромлены и бежали. Неугомонный Болеслав заключил союз с германцами, венграми, навербовал наемников. Знакомая ситуация, правда? Так был организован, по сути, настоящий крестовый поход европейских супостатов на Русь. Воинственный Ярослав вывел полки навстречу врагу на реке Буг, где в 1018 году и произошла новая битва. Болеслав начал неожиданную атаку и разгромил рать Ярослава. Ярослав ушел к новгородцам, но по понятным причинам власть Святополку не досталась. Болеслав обманул его и решил сам закрепиться в Киеве. Смешно и грустно. Так обычно с предателями вот бывает. Повсеместное бесчинство поляков привели к тому, что восставшие киевские горожане выбили поляков из города, и Святополк лишился всякой военной помощи. Весной 1019 года Ярослав при поддержке новгородцев собрал новые войска и вновь отправился на Киев. В битве на реке Альте Святополк был разбит, бежал и умер по дороге в Польшу. Специальная историческая операция тогда была проведена, можно сказать. Иначе было никак, увы. Зато и звали самовластцем еще до того, как мудрым Ярослава. С той поры Ярослав окончательно стал великим князем и в том же 1019 году женился на Ингегерде, дочери шведского короля Олафа Шотканунга. Этот момент мы особо закрепим, потому что дела любовные, делами любовными, но по сути международные браки и стали особенностью дипломатического стиля Ярослава, который во многом благодаря такому подходу и получил титул прозвища «Мудрый». Молодая жена Ярослава в качестве подарка мужу по случаю бракосочетания получила Ладогу с прилегающими землями, после чего эти земли получили название Ингерманландия, то есть земли Ингегерды. И стала не просто варяжской женой, а внесла ощутимый вклад в развитие нашей страны, что по части международных отношений, что по части духовного развития. В частности, именно она основала первый в Киеве женский монастырь. Правление Ярослава Владимировича в Киеве сопровождалось военными тревогами и угрозами со всех сторон. Из всех переделок князь находил иногда жесткий, иногда изящный, иногда дипломатичный выход. Умел вовремя включить интуицию и логику, заключить худой мир или дальновидный династический брак, смести врага огнем и мечом или воспользоваться осечкой противника. Собственно, поэтому в слове о законе и благодати первый русский митрополит Иларион и воспел правителя как доброго и верного строителя государства и церкви, сравнивая его с легендарным Соломоном, хрестоматийным мудрецом всех времен и народов. Подобно библейскому царю, Ярослава прозвали мудрым, единственным из всех отечественных правителей. Придя ко власти, он не стал отказываться от корней и брать курс на иной цивилизационный вектор развития, активно укреплял русскую государственность и продолжал внешнюю политику своего отца Владимира и в какой-то части деда Святослава. Дочки Ярослава и Ингегерды стали женами трех европейских королей. Они, наверное, еще и красивые были к тому же. Сыновья князя Ярослава также заключили, скажем так, стратегические европейские союзы. Изяслав Ярославич, княжевший в Турове, сейчас это белорусский город, был женат на Гертруде Польской. Святослав Ярославич, что княжил в Чернигове, сейчас это украинский город пока, жил с немецкой принцессой Оде Штаденской. Всеволод Ярославич, князь Ростова и Переславля-Залесского, это город в Ярославской области России, был женат на польской княжне Анне Половецкой. Все вместе эти города, Туров, Переславль-Залесский, Ростов, Чернигов, были Русью, и отрицать это могут только кретины. Сама допустимость заключать подобного рода союзы как нельзя лучше свидетельствует и о политическом могуществе русского князя, и о степени интеграции Руси в жизнь христианского мира, как западного, так и восточного. Это были не номинальные бракосочетания для мирного существования, нет. Младшая дочь Анна, вышедшая за французского короля Генриха I, сразу показала себя активным политическим деятелем, была намного образованней мужа, читала и писала на греческом, на латыни, в то время как сам Генрих I подписывался крестиком.
Отцу по поводу просвещенной Европы она впоследствии писала: «В какую варварскую страну ты меня послал? Здесь жилища мрачные, церкви безобразные, нравы ужасные». И все же воевать, помимо тонких дипломатических решений, приходилось. В 1030 году Ярослав утвердил свою власть на берегах Чудского озера и основал город Юрьев, ныне Тарту в Эстонии. После чего продолжил развивать успех и дело предков. В том же году отвоевал у поляков Перемышль и Червен, которые были захвачены Болеславом Храбрым еще в 1018 году. Кроме того, войска Ярослава совершили удачные походы на племена ятвигов и литовские племена тоже. Разгром печенегов стал одним из основных достижений Ярослава. Победа в 1036 году под Киевом фактически избавила русские земли от набегов кочевников. И все же приставку к имени Мудрый Ярослав получил не просто так. Не воинственный, не победитель, не освободитель, а мудрый. Наверняка вы слышали, что наряду с пропавшими золотыми воротами Владимира, янтарные комнаты, яйцами Фаберже, человечество волнует и местонахождение библиотеки Ярослава Мудрого. Да, он был первым на Руси, кто возвел книги в культ. Не жалея средств, покупал книгу за книгой для княжеской библиотеки. Рукописи, манускрипты, иные образцы иностранной словесности. Ярослав был книгачеем и укреплял веру изучением Писания. Открываем повесть временных лет. Ярослав же любим по книгам. И многие, скопировав и написав, положил в церкви Святой Софьи. Юже создал сам. Именно при Ярославе в Новгороде была открыта большая школа, а другая имелась в Киеве. В старину говорили, что книги – суть те же самые реки, которые наполняют Вселенную. Мудрый Ярослав всегда смотрел на несколько ходов вперед и повелел учить и сыновей священников, видя их преемниками своих отцов. Около 1037 года в Киеве начали строить Софийский собор, увенчанный 13 хвалами. Храм был отделан мрамором, украшен мозаиками и фресками. Там разместится знаменитая библиотека, как мы уже сказали. В Софии Киевской разместилась и кафедра митрополита Илариона, представителя русинов. Народ такой, прямой родственник русских. Автора слова о законе и благодати, доказывавшего, что Русь без малого – идейная наследница великих христианских империй. После начали сооружать церковь на Золотых воротах Киева. Летописец обобщил это торжество храмостроительства следующим образом: «И иные церкви, ставляши по градам и по местам, и радовавшийся Ярослав, видя множество церквей». Великий князь Киевский Ярослав вошел в историю и как неутомимый строитель, и как князь, укрепивший русскую христианскую культуру. Летописец писал о нем: «Вера христианская начала плодиться и расширяться при Ярославе». При Ярославе было положено начало великому явлению мировой культуры древнерусской иконописи. Во всем мире ее знали и знают, и всегда будут знать как древнерусскую. А в 1044 году он поразил всех. Распорядился достать погребенные останки двух князей, Ярополка и Олега, и крестить их кости. Казалось, это было вопиющим нарушением всех христианских канонов. Крещение покойников было запрещено в 397 году Карфагенским собором, и князь об этом, конечно, знал. После крещения останков князь приказал положить их в церкви, что тоже было абсолютным нонсенсом. В 1051 году при Ярославе Мудром появился печально известный теперь Киево-Печерский монастырь, основанный Антипой Любичанином в монашестве Антония, постриженном на Афоне. Эта обитель стала духовным центром всей Руси. Еще раз, всей Руси. Мать городов русских. Русских. Активно развивала эта мать городов русских под названием Киев торговые и дипломатические связи со многими европейскими странами. И глядя на Византию и другие государства, Ярослав в очередной раз понимал правоту отца, который был убежден, стране необходим свод цивилизованных законов. Князь Ярослав его и создал. Первый свод законов русского государства назвали «Русской правдой». Символично. Ученые до сих пор спорят о времени происхождения документа. Большинство из них связывают ее с так называемой древнейшей правдой, первая часть краткой редакции, с именем Ярослава Мудрого, правда Ярослава. А время появления древнейшей правды датируют как 30-е годы 11 века, 1054 год. До Ярослава все законы и правила передавались устно, из поколения в поколение, причем в каждом городе была своя специфика – кровная месть, суд через поединок, прижигание каленым железом и прочие признаки средневекового правосудия.
В отличие от подобного беспредела, «Русская правда» четко прописывала повинности для ряда особо частых в те времена преступлений – убийство, воровство, невозврат долга или обманы с процентами. К примеру, кровная месть в случае умышленного убийства ограничивалась только самыми близкими родственниками, чтобы семейная поножовщина не продолжалась поколениями. А еще поощрялась выплата денежного штрафа – виры. Измерялась она в гривнах, тогдашней валюте Руси. Гривна представляла из себя брусок золота или серебра, от которого потом отрубали кусочки, чтобы расплачиваться. Так и появилось название «рубли» – «отрублены». Уже после смерти Ярослава сыновья его вносили дополнения и правки в свод законов. Так появилась правда Ярославича. Закон действовал, судьи, как светские, княжеские, так и церковные, руководствовались этими законами. Сам Ярослав Мудрый говорил: «Живите по этой грамоте, как написано вам, так и соблюдайте». Действие разработанного при Ярославе законодательства продлилось до конца 15 века, когда в 1497 году был подготовлен новый свод законов судебника Ивана III. Выходит так, что не было в жизни страны пластов, которых бы не коснулся деятельный князь Ярослав. Правосудие, образование, культура, архитектура, дипломатия, религия, конечно же, внешняя политика, общество – все. Он был нашим Цезарем. За 40 лет работы князь, начавший заниматься политикой в 10 лет, стал крупнейшим в истории страны русским государственным деятелем и полководцем, окончательно сплотившим разрозненные племена в Единую Русь и основавшим многие города и храмы. Многим обязаны мы ему. Только вот благодарности дождаться можно далеко не ото всех. Где теперь Ярослав, никто не знает. В 1054 году великого князя Ярослава не стало. На стене Киево-Софийского собора начертали известие об успении царя нашего. Царя. Политический вес властителя Руси был таков, что современники приписали ему подобный высокий титул, который Западной Европы формально за русским князем не признавался. Символично, что именно в год смерти Ярослава произошла великая схизма. Христианская церковь окончательно раскололась на западную и восточную. Казалось бы, любой школьник знает, где похоронен Ярослав Мудрый – в Киевской Софии, где и находится его саркофаг. Но, как оказалось, в 20 веке Ярослава тревожили, по крайней мере, трижды – в 1936, 1939 и в 1964 годах. Несколько лет назад, в 2009 году, саркофаг снова вскрыли, только вот Ярослава там уже не было. Зато были советские газеты и, как показала генетическая экспертиза, останки двух женщин, одна из которых принадлежала к периоду Киевской Руси, вероятно, жена Ярослава Елена. Вторая оказалась гостьей из скифской эпохи. На настоящий момент основная версия пропажи гласит, что прах Ярослава повторил судьбу иконы святителя Николая Мокрого, которая вместе с немецкими оккупантами была вывезена из Киева через Польшу и Германию в США и сегодня находится в Свято-Троицком храме в Нью-Йорке в юрисдикции Украинской православной церкви. В 2016 году директор заповедника Софии Киевской Неля Куковальская проговорила, что священник Никанор в советское время организовал вывоз праха за границу. Он попросил немецкого офицера вывезти реликвии в Польшу. Тот сдержал обещание и передал святыни архиепископу Палладию, который, в свою очередь, вывез их по маршруту Варшава, Бавария, Нью-Йорк, Оттава, Нью-Йорк. Про возвращение останков заговорили, но потом дело замяли. Снимать в Нью-Йоркском приходе, где могут находиться останки Ярослава Мудрого, почему-то запрещено. Обсуждать судьбу праха тоже по каким-то причинам там отказываются. Кем запрещено, кто отказывается? Видимо, тех самых, кто и проводит обыски в Киево-Печорской лавре в поисках русского, всего русского, враждебного для них. Того самого русского, без чего бы их никогда на свете и не было бы. А теперь возьмите в руки 1000-рублевую купюру и внимательно посмотрите на памятник Ярославу Мудрому. Видите украинца? И я не вижу, потому что его там нет. И при всей великой мудрости своей Ярослав никогда бы не понял, кто эти люди, что так его именуют, зачем они это сделали и что ему с ними нужно сделать в ответ.